Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Сегодня в гостях у передачи «Выбор» брат Валерий Елизаров, член Московской церкви на Лосинке. За режиссерским пультом Григорий Рохмистров. Ведущие передачи Алексей Найдион
и Наталья Ивашкина.
Валерий, расскажите, как вы сделали свой главный выбор, приняв Иисуса Христа своим Господом и Спасителем?
Я хочу приветствовать всех радиослушателей любовью Господа нашего Иисуса Христа. И хочу рассказать немножко о себе. Как меня уже представили, я член Московской церкви на Лосинке, несу служение проповедника, но им я стал не сразу. Для этого понадобились годы, для этого понадобилась действительно великая любовь, благодать Господа, которая трудилась надо мной, над моим сердцем. Раньше я, так же, как и вы, дорогие друзья, находился в местах лишения свободы, и у меня был очень большой срок. Так же, как и вы, я был преступником, я воровал, я творил беззаконие, но, слава Господу, Господь меня нашел именно вот в тех местах, где, как говорят, Макар телят не пас. Это произошло в поселке Ныроб на колонии особого режима, где я отбывал очередной срок. Что сказать? Впервые я взял в руки Слово Божие в 85-м году. Это происходило в городе Альметьевске, колония усиленного режима. Это была зона всесоюзного значения, то есть наркомзона, где у меня также была статья за употребление наркотиков, и где я проходил лечение, принудительное лечение. Впервые я познакомился со Словом Божьим, когда к одному моему знакомому прислали карманный Новый Завет Гедеоновского издания. И когда он уходил на работу, я приходил, доставал его из тумбочки и читал. В то время меня больше двигало любопытство, нежели познать, что действительно Бог есть. В существовании Бога я как-то и не сомневался. В основном меня двигало любопытство. Я слышал, что в Библии про всех написано. Все про всех написано. Я думал, неужели про меня там написано? Я доставал этот Новый Завет из тумбочки, я читал, я вчитывался в эти строки и не мог понять. Думаю, где же про меня тут написано? Я прочитал все Евангелие, все четыре Евангелия, прочитал Деяния апостолов. Апостольские послания я пропустил, естественно, потому что для меня это было непонятно. Стал читать книгу Откровения, тоже многого не понял. И, в общем-то, так и не нашел ответ про себя. Думаю, где же у меня про меня тут написано? Но что самое интересное, это вот образ Иисуса Христа. он запал в моем сердце. То есть, если существовали какие-то раньше идеалы, они перестали для меня существовать. Я понял, что это человек с большой буквы. Но это был просто человек с большой буквы. Он для меня еще не был моим Господом, не был моим Спасителем. Понадобилось долгих 9 лет, чтобы благодать, которая трудилась над моим сердцем, она привела меня к покаянию. И, как я уже сказал, это произошло в колонии особого режима в поселке Нероп. Там действительно Господь коснулся моего сердца своей любящей рукой. Там действительно я отдал свое сердце Господу. Я просил, чтобы Он стал моим личным спасителем. В то время в колонии уже существовали евангельские братья. Это Игорь Ходатаев, брат, и Виктор Язев. И с разрешения администрации колонии они выпускали уже тогда радиопередачу, которая впоследствии называлась «Миссия осужденных самарянин». То есть мы помним притчу о добром и милосердном самарянине. Это для нас прообраз Господа нашего Иисуса Христа, который не прошел мимо нас таких вот недостойных, грешных, и принял свои объятия, помог нам встать на ноги. Я тогда находился в камере, и я когда услышал эту радиопередачу, ну, в душе я считал себя верующим человеком, я молился Богу, я считал себя таким православным верующим, и по воскресеньям нас выводили, там была молитвенная комната. И мы туда ходили, ну, больше выход наш был из этих камер. Мы искали своего. Кто-то шел туда для того, чтобы встретить какого-то знакомого, попросить заварку чая, кто-то стрельнуть сигарет, кто-то еще может просто какие-то там дела свои решить, пообщаться. В общем, мы не искали Бога. Но в душе как бы самоуспокаивали себя. Мы молились, читали там даже какие-то акафисты, там каноны, но мира это не приносило в наши сердца. Но когда я услышал вот эту радиопередачу моих братьев, я понял, что Господь побуждает и меня засвидетельствовать о своей вере, о том, что я, как же, я тоже верующий, я хочу рассказать людям, я хочу, чтобы люди также знали о Боге. Я написал записку братьям, и они согласились записать вместе со мной передачу о моем свидетельстве и обращении к людям. Мы встретились, у них была своя отдельная молитвенная комната, мы так хорошо пообщались, записали эту радиопередачу. Ну, естественно, я в этой радиопередаче упомянул, что я православный верующий, но в то же время это не мешает мне общение иметь с братьями по духу. Хотя они придерживаются совсем другого вероисповедания, направления. Братья меня так хорошо приняли. Но после выхода этой радиопередачи в эфир, другие осужденные, которые считали себя такими же православными верующими, они накинулись на меня, сказали: «Да ты предатель, ты изменник, ты зачем ты пошел именно вот к баптистам?» В общем, ты недостоин всего.
И быть своим верующим.
Да, да, быть в числе вот нас. Тогда я им сказал, я говорю, если не нахожу у вас, среди вас вот этого духовного общения, я пойду именно действительно к своим по духу. Вот такое разделение как бы досадное, конечно, произошло, но я впоследствии не сожалел об этом, потому что действительно в среде именно вот евангельских братьев я нашел общение по духу. Я понял, что чего мне не хватает, что я еще не имею вот того мира с Богом. Пообщавшись немного с братьями, я понял, что я должен отказаться от всех греховных привычек, отвернуться от того греха, в котором я еще пребывал. То есть я курил, я еще сквернословил, хотя считал себя верующим человеком. И вот произошло вот это духовное перерождение. Я покаялся, я обратился к Богу, и Господь вошел в мое сердце и просто изменил его. Хотя я не скажу, что это сразу вот я так стал таким искренним, таким верующим. стал молиться каждый день там Богу, читать Писание. Нет, действительно, происходила борьба внутри меня, которая происходит с каждым верующим человеком, который искренне обращается к Господу Иисусу Христу. Прошло несколько месяцев, и Господь так чудно благословил его. Я буквально избавился от курения, я избавился от вредных привычек, от сквернословия. Я стал больше понимать Священное Писание, потому что если раньше я читал, оно было для меня как закрытая книга. Я не понимал там ничего. Но когда Господь вошел в мое сердце, когда Дух Божий поселился в нем, то действительно я стал читать и понимать. И как сказал один человек, что когда мы молимся, мы говорим к Богу, но когда мы читаем Священное Писание, то Бог говорит к нам. И Бог стал говорить ко мне, к моему сердцу. Для меня Нагорная проповедь Иисуса Христа, она стала как бы мерилом моей жизни. Я понял, что я не живу так, как к чему призывает Христос. Я хотел действительно, чтобы моя жизнь изменилась, чтобы она действительно соответствовала вот тому учению, к которому Господь меня призывает. Господь так благословлял нас с братьями, что мы... Я впоследствии включился вот в ту работу, которую они проводили. Мы выпускали радиопередачу, вот эту «Миссия осужденных самарянин». И каждое воскресенье... 45 минут, ну, то, что вот кассета, как можно было записать, 45 минут, мы выпускали вот эти радиопередачи. Вот так вот.
Спасибо, Валерий. Я хотел бы спросить, а как в вашем лагере администрация относилась к тому, что вот существует и молитвенная комната, и храм, как я понял, православный? Как они относились к этому? Не было ли каких-то препятствий в служении?
Нет, препятствий не было. Ну и не было такого храма, можно сказать. Были две молитвенных комнаты. Одна для православных и другая для евангельских христиан. И наоборот, я очень благодарен Шевелеву Валерию Германовичу. Это был начальник, замначальника по воспитательной работе, в то время как называли замполиты. И он очень помогал, он очень содействовал тому, чтобы верующие действительно собирались, и чтобы не было никаких притеснений вот именно со стороны православных в отношении других вероисповеданий.
Валера, а как отнеслись ваши родные к тому, что вот вы стали верующим, да еще баптистом?
Родные, ну, я бы сказал, что к тому времени я порвал всякие социальные связи со своими родными, вот, то есть у меня практически никого не осталось. Маму я еще похоронил, когда был на свободе, до того, как сел в тюрьму. У братьев, родных по плоти братьев, была своя жизнь, так что я им был не нужен, и мы вообще не переписывались за мой очень долгий срок, это около 16 лет. Так что я не знаю, как бы они отнеслись, если бы действительно они были.
А сейчас у вас семья есть?
Да, сейчас, слава Богу, Господь благословил, Он подарил мне чудесную жену Галю, которую я встретил именно вот в церкви на Лосинке, когда я уже освободился, когда я уже стал полноправным членом церкви, когда я принял святое водное крещение.
То есть вы на Лосинке приняли крещение?
Да, я когда освободился, я принял крещение именно в церкви на Лосинке. Это произошло спустя год после моего освобождения. То есть в 2000 году я освободился, и в 2001 году, и 10 июня я принял святое водное крещение.
И когда стали служителем?
Прошло еще полгода, наверное, после того, как я принял крещение. Братья предложили мне проповедовать Слово Божие, и, слава Богу, Господь сейчас благословляет. В этом служении я тружусь.
Валерий, скажи, мы знаем, что церковь на Лосинке отличается таким жертвенным служением, миссионерским служением по лагерям. Во многих тюрьмах знают этих братьев, которые посещают. Скажи, ты участвуешь в каких-то поездках, или где ты был, может быть, последний раз?
К сожалению, очень редко потому что основное мое служение, как я уже сказал, это проповедник. В церкви у нас не так уж много проповедников, и братья-служители участвуют в поездках. Вот это Андрей, это Сергей, это наши диаконы и другие братья. Ну, вообще, да, мне приходилось участвовать в поездках. Я вот, в частности, участвовал буквально 2 года назад это было. Эта поездка была на конференцию в Пермскую область, где мы встречались с администрацией исполнения наказания. И в церкви там встречались также с другими верующими из других деноминаций, я имею в виду, и говорили как раз вот о служении, именно об этом тюремном служении, где я также свидетельствовал о себе, о том, как Господь меня нашел, спас в местах лишения свободы. Потом я также участвовал в поездке в Калужскую область, где мы также заходили в колонии, свидетельствовали осужденным о Христе.
Есть результаты того, что вы свидетельствовали в колониях, чтобы эти братья вот появились в вашей церкви?
Насколько я знаю, статистика наша располагает такими данными, что 50% на 50% и тех, кто обратился в местах лишения свободы, они действительно пришли в церковь, они остались в церкви, и они стали не просто верующими рядовыми членами, но они действительно являются служителями, они являются проповедниками, они являются диаконами, даже некоторые стали пасторами.
И несут слово своим, то есть прошлым своим, вот таким заблудшим душам, которыми были и они когда-то, да?
Да.
Слава вот Богу.
Валерий, скажи, а вот как ты видишь вот в некоторых церквах, как тебе кажется, вот отношение самих верующих, когда приходят к ним в церковь люди с таким прошлым, и вот они желают иметь братское общение, не бывает ли здесь вот по твоей информации каких-то проблем или вот непонимания, или, может быть, подозрения? Что бы ты мог сказать вот таким церквам?
Вы знаете, я вот, слава Богу, Господь так благословил нас с женой, ну, мы сейчас уже 5-й раз вот ездим в отпуск и бываем в разных церквах, в разных местах, были и на Украине, и в Краснодарском крае, вот сейчас последняя поездка у нас была в Абхазии. Также встречаешься вот с теми братьями, сестрами из церквей, где тоже когда-то кто-то, может быть, начинал это служение и получил преткновение именно через то, что многие освобождающиеся, как они называют себя, братьями, ну, просто уходят в этот мир, и как бы служение на этом служители притыкаются. Но я бы сказал, что не стоит на этом зацикливаться, потому что Господь сам сказал, что труд наш не останется тщетным пред Ним, пред Господом. И если есть такое побуждение у кого-то, ну, нести это служение, то пусть Господь благословит только в этом. Потому что именно вот в местах лишения свободы находятся именно как раз те, которые нуждаются, ради которых Христос пришел, потому что Он сказал, что «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию».
Да, в этой связи очень уместно вспомнить притчу о блудном сыне, и как вот он вернулся домой. Я считаю, что вот эта притча, она напрямую так вот относится к тем людям, которые находятся в местах лишения свободы. Я недавно посещал женскую тюрьму, и так удалось читать это слово, я заменил сын на дочь. И, в общем, к сестрам как-то это было обращение для них очень... коснулось их сердца, что вот таким образом смотрит Бог на человека, кто это, сын или дочь, но результат один. Бог хочет, чтобы этот человек встал и пошел домой, и тогда Бог готов бежать ему навстречу, как этот отец. Я хотел бы, чтобы мы сейчас послушали песню, которую исполняет Геннадий Никульников. Она так и называется «Вернись домой».
Песня «Вернись домой», она будет звучать по просьбе братьев, особенно заключенных. Они очень любят эту песню.
края, где счастья нет, где одиноко. За каплю счастья променял свою свободу. Заблудшим сыном стал лочить ты годы. Вернись домой, вернись домой, уж близко к ночи. Вернись домой, вернись домой, вернись до мочи. Вернись домой, тебя там ждут и не забыли. Вернись, вернись, вернись домой, сын мой. И в жалких рубищах своих обремененный пасешь стада и ешь рожки, ведь ты наемный. А вспомни годы те, что жил в отцовском доме. Невольно катится слеза, как вспомнишь. Вернись домой, вернись домой, уж близко к ночи. Вернись домой, вернись домой, вернись до мочи. Вернись домой, тебя там ждут и не забыли. Вернись, вернись, вернись домой, сын мой. Вернусь домой, пойду к отцу, а может вспомнит. Паду к ногам, буду просить, а может примет. Хотя бы быть в числе прислуг, но рядом с домом. Пойду домой, вернусь к отцу родному. Вернись домой, уж близко к ночи. Вернись домой, вернись до мочи. Вернись домой, тебя там ждут и не забыли. Вернись, вернись, вернись домой, сын мой.
Вы слушаете прямой эфир, передача «Выбор». Нашего гостя зовут Валерий Елизаров. Он член церкви на Лосинке. Вы можете позвонить по телефону 718-79-95.
Спасибо, Валерий, за хороший рассказ. Действительно, как бы перед глазами моими проходит вот эта вся жизнь, которая в лагере делится, если так можно сказать, Словом Божьим на две части. То есть одна часть – это безбожная жизнь, которая была до того, как человек обращается к Господу, и вторая – это уже жизнь по Слову Божьему, по Его заповедям, в страхе Божьем. И мне вот интересно было бы узнать какие-то, может быть, конкретные моменты жизни вашей общины, которые были бы полезны другим братьям на сегодняшний день, что-то происшедшее в вашей общине, какое-то благословение или, наоборот, какое-то поражение, может быть, вы потерпели на своем христианском пути, вот в начале этого христианского пути. И еще такой вопрос. Было ли в вашей зоне посещение какой-то церкви регулярное, осуществлялось ли оно, либо вы существовали вот больше, так сказать, сами по себе?
Начну с того, что нас, естественно, посещали. Ну, не сказать, чтобы очень так часто. Это были верующие, именно пятидесятники, и они приезжали где-то, ну, может быть, раз в полгода, раз в 4 месяца где-то. Но, вы знаете, когда они начали нам говорить не о Христе, а о каких-то доктринах, о каких-то своих учениях, то мы сказали сразу же братьям, которые нас посещали, давайте говорить только о Христе. Потому что всего того, что вот вы сейчас нам говорите, там какие-то доктрины, какие-то направления, какие-то догматы, мы этого всего не понимаем. Мы еще младенцы, и нам нужно еще возрасти. Вот такое было понимание, и слава Богу, братья это поняли. И когда уже приезжали, просто действительно общение было так по духу, именно о Христе говорилось, о том, что Он сделал для нас. Какие-то поражения и благословения, ну, вы знаете, это неизбежно, и благословения, и в то же время какие-то поражения, но в то же время поражения, через которые Бог научает нас, Бог взращивает нас, чтобы мы действительно духовно возрастали. Были, конечно, какие-то разногласия именно, но сейчас я особо не помню там, на чем они основывались. Это в основном были, как знаете, вот дети делят какую-то игрушку. Вот. Точно так же вот у нас бывало, конечно, потому что мы все с разным характером, и это неизбежно, когда один понимает так Писание, другой иначе. Хотя, вот знаете, у нас в нашей общине, у нас один брат был адвентист, он придерживался такого вероисповедания, приходил, и ничего, мы его нормально встречали, общались с ним. Потом были такие проблемы, как некоторые говорили, что зачем нам принимать, вы знаете, вот в тюрьме существует такая каста обиженных, вот, и к нам ходили обиженные, и даже был один среди них верующий брат, искренний брат, который покаялся, который уверовал в Иисуса Христа, которого мы принимали как брата в Господе, и вот когда он приходил, а другие еще можно только сказать, только-только тянущиеся, стремящиеся к этой новой жизни, еще не покаявшиеся, они как-то роптали, говорили, зачем вот к нам ходят обиженные там, то есть они как бы притыкались на этом. Мы говорили, ну как же, он же брат во Христе, в Господе, мы его должны принимать как брата, потому что во Христе новая жизнь. Человек, который отворачивается от старой жизни, он не должен жить с какими-то старыми понятиями, которые существуют там в тюрьме. Конечно, мы там не пили с ним из одной кружки, чтобы это не было преткновением для остальных осужденных, но мы общались с ним как с равным.
То есть мы не унижали, мы ему не говорили, тебе хорошо сесть там, а тебе встать там, потому что ты занимаешь там какое-то высокое положение. Нет. Он сидел с нами за одним столом, и мы читали Слово Божие, мы пели, прославляли Господа. Ну, вот такие вот проблемы как бы существовали, но они решались с Божьей помощью, потому что мы молились, мы просили Господа. Также нас посещали братья из церкви на Лосинке, которые приезжали также, когда бывали вот в этих миссионерских поездках. Первый раз они посетили нас большой группой, это была у них такая большая поездка. К нам в зону зашли 7 человек, и на соседних зоны также зашли 7 человек. То есть у них была такая большая группа. Вообще 21 человек участвовал в этой поездке. Это из числа тех, кто также обратился в местах лишения свободы Господу, кто ныне является служителем уже в церквах, кто является миссионерами, проповедниками, служителями. То есть почти каждый месяц наша церковь, она совершает вот такие поездки, места лишения свободы. Вот нынче сейчас также братья из нашей церкви, они участвуют в поездке в Мордовию, посещают там тюрьмы, колонии. Насколько вот вчера было у нас молитвенное собрание в церкви, я уже знаю, что они посетили уже 5 колоний, посетили с проповедью Евангелия. И Господь так отворяет двери еще многих тюрем, колоний.
То есть вы в заключении узнали об этой церкви Лосинки, да?
Да, первый раз я узнал именно в заключении. И потом впоследствии мы стали переписываться, особенно вот брат Игорь Ходатаев, который поддерживал эту переписку постоянно. И впоследствии, когда я вот уже освободился, я, можно сказать, проездом оказался в Москве и остановился так.
Заехали в церковь на Лосинке и остались.
Да, передать приветы. У меня было направление вообще в город Тулу. Там также существует такой реабилитационный центр, куда я направлялся, потому что я переписывался там с ними. И Господь вот так расположил и сердца братьев, и мое сердце, чтобы я остался там. Братья приобрели в подмосковном поселке дом для центра реабилитации тех, кто вот именно находясь в местах лишения свободы уверовал, и такому человеку некуда поехать, то есть у него нет семьи, негде остановиться. И они предложили мне, говорят, зачем тебе куда-то ехать, оставайся вот здесь. Тем более этот дом, он нуждался в перестройке. То есть, а я по профессии сам строитель, отделочник, и Господь так побудил мое сердце, чтобы я остался, чтобы я принял участие в строительстве вот этого центра реабилитации. И я остался, я прожил там больше года, это 14 месяцев, ну, вплоть до того момента, пока я вот не женился.
Этот центр функционирует еще, да?
Да, мы его называем «Дом возрождения». Дом возрождения. Центр реабилитации, ну, как-то оно немножко режет слух, название. Да. И поэтому, когда мы собрались с братьями, мы говорим, кого тут реабилитировать? Мы же не то, что там несправедливо репрессированы, да? То есть мы оказались в местах лишения свободы за свои грехи, за свои преступления и беззакония. Нас незачем реабилитировать. Господь должен нас просто возродить. И поэтому мы назвали вот «Дом возрождения». Ныне он существует, и там также сейчас братья живут,
очень
утверждаются в вере.
Это прямо бальзам для нашего Алексея. Он не может слышать слово «реабилитация». Вот, замечательное название. И сколько человек сейчас возрождается?
Сейчас там находятся 3 брата. Ну, и помимо этого у нас еще в церкви живет несколько человек, именно в церкви на Лосинке. Дело в том, что мы уже как бы почему сразу туда не принимаем, в Дом Возрождения? То, что мы должны увидеть человека. Вот даже человек, который находится в местах лишения свободы, и даже какая-то церковь, которая поместная, там несет служение и посещает их, даже может написать какую-то рекомендацию, это ничего еще не говорит. Мы сами должны увидеть человека. Мы сами должны увидеть его жизнь на свободе, как он поведет себя именно вот в этой ситуации. Потому что в местах лишения свободы человек ведет себя немножко совсем по-другому. Потому что он как бы там стеснен, ограничен вот в этих условиях. Там нету тех искушений, которые есть на свободе. И когда человек выходит на свободу, то есть возникают совсем неожиданные ситуации, человек может повести себя совсем по-другому, приткнуться где-то. Ну, когда мы видим, что действительно брат искренне обратился, он искренне решил последовать за Христом, он искренне избрал вот этот путь следования за Господом, то такого мы уже переводим в Дом Возрождения, где он проходит дальнейшую вот эту жизнь.
Жизнь, да.
Да. Утверждается в вере, укрепляется, чтобы впоследствии быть служителем Господа.
Значит, есть какая-то выбраковка?
Ну, я бы не сказал, что какая-то выбраковка, потому что человек сам делает свой выбор. Вот даже вот эта программа, которая называется «Выбор», да, то есть у человека всегда есть выбор. Какой путь выбрать? Или путь жизни, или путь смерти? Ну, к сожалению, да, это мы не скрываем это. Некоторые избирают путь смерти, некоторые вновь возвращаются на эту греховную стезю и попадают опять туда, откуда они возвратились, откуда их Господь извлекает.
То есть дважды уже блудные сыновья становятся.
Да, хотя мы продолжаем о них молиться также.
То есть церковь все-таки помогает этому человеку осознать себя с Богом или без Бога ему жить, выбрать,
конечно,
тот путь или другой путь.
Конечно.
Это очень мудро.
Мне очень понравилось, Валерий, что ты затронул тему такую, она достаточно, я бы сказал, горячая, горячая такая тема, связанная вот с этой кастовостью в тюрьмах. И, безусловно, каждый из нас, находясь там, принадлежал к той или иной касте. И вот следующий номер нашего журнала «Евангелие за колючей проволокой», там как раз обзор писем, мы поднимали этот вопрос в одном из предыдущих номеров, пришло очень много откликов, и с пожизненного пишут братья, и с разных тюрем. Причем отклики эти мы приводим разного плана, мы не делали какой-то там уклон в какую-то сторону, просто старались достаточно большой материал уделить этому, и следующий номер нашего журнала, там можно будет это прочитать. Это будет уже 59-й номер этого журнала. Вот интересно, мы так плавно переходим к тому вопросу, который я хотел задать. Скажи, тебе знаком журнал «Евангелие за колючей проволокой»?
Да, конечно. Потому что я его читал еще, находясь в местах лишения свободы.
Расскажи, как ты его встретил, откуда он пришел и что ты узнал, скажем так, из этого журнала, то, что тебе, может быть, было интересно. Что обращает на себя, что притягивает к этому журналу, или наоборот, какие есть пожелания к этому журналу, так сказать, чтобы вот его сделать лучше.
Я читал журнал еще, когда он назывался «Свет». Это было первое, по-моему, его название, да?
Да.
Еще был редактор Татьяна Куракова, с которой мы непосредственно переписывались. И, ну, нам нравилось буквально все. И те вопросы, которые там ставятся, и проповеди Ярла Николаевича Пести, и также свидетельства тех братьев, которые обратились к Господу. И сами мы также писали в этот журнал, свидетельствовали Господи, о спасении, которое Он подарил нам. Я думаю, что это очень замечательный журнал, что это актуально, я бы сказал, на сегодняшний день, и там затрагиваются очень такие глубокие темы. И хочу, чтобы Господь благословил обильно вот этот труд, ваше служение, которое вы несете. Это очень нужно для тех, кто вот находится там.
Да, слава Господу за то, что есть такая возможность. Действительно, сейчас просто время такое, вот читаешь Писание о том, как некий господин устроил пир в своем доме, и многие не хотели прийти, потому что они были отягчены своими делами, заботами. И вот тогда он послал слуг своих, чтобы они пошли по заборам и изгородям и убедили прийти. Вот интересный момент такой. Я думаю, что сейчас вот это время уже действительно предшествует второму пришествию Господа нашего, когда Господь собирает вот такой урожай именно в тюрьмах, там, где уже находятся больные, слепые, увечные, как сказано в этой притче. И я думаю, что мы и есть такие гораздо в большей степени, чем, может быть, многие люди, те, кто прошли через тюремные врата.
Да, все это хорошо. Я повторяю, что вы, дорогие друзья, наши дорогие радиослушатели, слушайте прямой эфир и передачу «Выбор». Нашего гостя зовут Валерий Елизаров. Он член церкви на Лосинке. Вы можете обращаться к нему по телефону 718-79-95. И я думаю, пока мы ждем ваших звонков, сейчас наш дорогой гость Валерий расскажет нам и свое слово как проповедник. Пусть выступит он со своей проповедью. Вот я так думаю, что надо воспользоваться этой возможностью вот служителя, проповедника.
Я хочу взять текст из книги «Екклесиаста». Это одна из книг Библии, где «Екклесиаст» в 3 главе с 11 стиха говорит: «Все соделал Он прекрасным в свое время». Он здесь с большой буквы, то есть Бог. «И вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. Если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Здесь Екклесиаст говорит, что Бог соделал прекрасным все в свое время, то есть Бог определяет свое время. Мы иногда можем торопить время, ожидать чего-то хорошего в нашей жизни и думаем, что вот если мы освободимся, у нас все будет, у нас будет прекрасная жена, у нас будет прекрасная работа. Может быть, некоторые думают как-то иначе, которые еще живут греховной такой жизнью, думают: ну, я буду лучше воровать, я не попадусь и так далее. То есть сами себя так обманывают, то нужно сказать, что вот Бог, Он человека останавливает на его греховных путях. Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Вот если человек оказался в местах лишения свободы, то ты, дорогой друг, должен подумать о том, что Бог это допустил не зря в твоей жизни. И если ты ожидаешь чего-то прекрасного, то Бог сам знает, когда прекрасному этому быть в твоей жизни. И здесь сказано, что Бог вложил мир в сердце их. То есть в каждом человеке, в сердце его живет мир. Но человек не знает ни времени, ни часа, когда этот мир раскроется в его сердце. Вот если мы возьмем английский перевод Библии, слово «мир» там переведено как «вечность». То есть с учетом этого, если мы прочитаем этот текст, то мы прочитаем его так: «Все соделал Он прекрасным в свое время и вложил вечность в сердце их». То есть Бог вложил в сердце человека вечность. Но где эту вечность будешь проводить ты? Бог предлагает тебе сделать выбор сам. То есть ты сам делаешь этот выбор. Вечность с Богом, вечность в любви, в согласии, или же вечность в гиене огненной, где будет дьявол и все те, кто служил ему. И здесь сказано, что человек не может постигнуть всех дел Божьих, которые Бог делает от начала до конца.
Хочется дополнить еще этот текст такими словами, где Экклесиаст говорит, это 8 глава с 11 стиха: «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его. А нечестивому не будет добра, и, подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом». Бог все делает в твоей жизни так, чтобы ты благоговел, чтобы ты склонился перед Ним. И здесь сказано, что не скоро совершается суд над худыми делами. Конечно, ты уже осужден, ты уже находишься в местах лишения свободы, но это был только суд человеческий. Но мы знаем, что Слово Божие говорит, что будет еще суд Божий, на который предстанет каждый человек, и каждый из нас даст за себя отчет перед Богом. И этого никто не избежит. И хотя этот суд еще не пришел, но он совершится. И хотя, может быть, ты грешник, и ты 100 раз уже сделал зло и закоснел в нем, но Слово Божие говорит, что я знаю, что благо будет боящимся Бога. То есть, если ты в твоем сердце все-таки присутствует этот страх Божий перед этим судом, то склони свое сердце перед Богом, прими Иисуса Христа в свое сердце как личного Спасителя, и Бог даст тебе благо. То есть благо – это вечная жизнь, это спасение, это прощение твоих грехов. Пусть Господь благословит вас.
Спасибо, да, хорошее слово. И, как я вижу, ты видишь перед собой преступника, которым когда-то был ты. И вот, Алексей, ваша жизнь прошла в этих местах лишения свободы. Вы хорошо знаете там обстановку и наших слушателей. А вот я хотела бы, чтобы вы еще вот рассказали, ну, о своей жизни до уверования и после, какие-то примеры, может быть, о тех людях, которым вы свидетельствовали, и как они встали вот на путь этот спасения, как они также выбрали Господа своим Спасителем.
После уверования вы имеете в виду?
И после уверования, и до уверования, может быть, были какие-то примеры, когда кто-то становился вот таким настоящим верующим. Ну, у вас вот есть друзья, есть последователи ваши. Расскажите, это интересно.
Ну, знаете, мы порой не можем видеть тех плодов, которые Бог, как я уже прочитал, то есть у Бога есть свое время для всего. И мы являемся просто соработниками у Бога. Мы свидетельствуем своей жизни, а как человек поведет себя в той или иной ситуации, как он, какой выбор он сделает, обратится он к Богу или нет. Но я бы сказал, что у меня нет таких ярких примеров, когда человек через, там, скажем, мое свидетельство именно обратился к Богу. Я просто тружусь для Господа, я свидетельствую, как могу.
Вы сеете?
Да, я сею Слово Божие.
Ну хорошо, а тогда расскажите о своей жене.
Моя жена, ну, что о ней сказать, христианка, и моя помощница, она помогает мне, особенно тогда, когда я вот готовлюсь к проповеди. То есть большая часть семейных забот лежит на ее плечах. В то время, когда я сижу и читаю Библию, там и готовлюсь, пишу проповедь, она в это время занимается домашними делами и старается, чтобы, ну, как-то не отвлекать меня, когда я пребываю в размышлениях над Словом Божьим. Я благодарен Господу за то, что вот Господь усмотрел ее для меня, и хочу, чтобы также те, которые молятся еще, может быть, о создании семьи, также нашли вот эту вторую половину в своей жизни.
В связи с этим я хотел задать вопрос такой тебе, Валера. Скажи, вот как ты думаешь, на сегодняшний день Бог уже в твоей жизни все совершил? Ты как бы всем доволен уже, все, что Он тебе дал? Или, может быть, ты ожидаешь от Бога каких-то особых подарков, благословений, каких-то перспектив? Вот как тебе кажется?
Знаете, каких-то особых подарков. Самый главный подарок я уже получил. Это спасение через Иисуса Христа. Это самый главный, это самый важный подарок, который я уже имею. И что-то иметь сверх этого, ну, я бы сказал, что это было бы нескромно.
Я имел в виду земную жизнь.
Как Господь там усмотрит в моей жизни? Конечно, у меня есть какие-то определенные планы. Скажем, я имею желание поступить в библейский институт и уже более, так сказать, полное иметь вот эти знания, которые могли бы пригодиться мне в моем служении для Господа, для славы Его имени.
Слава Богу, мы будем молиться о том, чтобы Господь усмотрел ваше желание, потому что это все для Его славы, для проповеди. Это только даст вам духовных возможностей больше. Ну что ж, наша передача подходит уже к концу. Вы слушали нашего гостя Валерия Елизарова. Он член церкви на Лосинке. У вас была возможность позвонить по телефону, но вы этого не сделали. Надеемся, что в следующий раз, когда у нас будет кто-то другой, вы нам позвоните. Так вот, значит, наша передача, как я уже говорю, закончилась. Ведущие программы были Алексей Найдион
и Наталья Ивашкина.
За режиссерским пультом Григорий Рохмистров. А наш адрес для писем – город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, да благословит вас всех Господь. И вас также, Валерий Елизаров. Спасибо вам за эфир.
Мне ли не любить Тебя, Господи? Мне ли не благодарить Тебя, Господи? Наслаждаясь общением с Тобой, Боже, все другое в мире ничтожно. Ты Сын Божий Иисус Христос, кто не знает историю эту, наказание за меня Ты понес, а я жил и грешил где-то. Мне ли не любить Тебя, Господи? Мне ли не благодарить Тебя, Господи? Умер Ты на кресте за меня, Боже, все другое в мире ничтожном. Я так рад, что послушал Тебя, Господь, и, взяв крест свой, иду за Тобою. Отдаю на служение Тебе свою плоть и воскресну с последней трубою. Мне ли не любить Тебя, Господи? Мне ли не благодарить Тебя, Господи? Умер Ты на кресте за меня, Боже, все другое в мире ничтожно. Ты Сын Божий Иисус Христос, кто не знает историю эту, смертоносное жало смерти укус, Ты побрал воскресенье в день третий. Мне ли не любить Тебя, Господи? Мне ли не благодарить Тебя, Господи? Умер Ты на кресте за меня, Боже, все другое в мире ничтожно. Да, мой Бог.